Глава 6.
«Господин, будьте осторожны!»
Дрожащим от волнения голосом попросил Бертран. «Все будет хорошо, обещаю!» Натянув на голову темный невзрачный берет, ответил я и, разведя руки в стороны, спросил. «Ну, что скажешь? На кого я похож?» Бертран медленно обошел меня, придирчиво оглядывая.
«Вы похожи на помощника лавочника. Только вот зачем вам понадобилось выряжаться во все это тряпье? Дворянину не пристало носить такую одежду. Если ваш дядя или кузина увидят вас в таком виде, это позор!»
«Поверь мне», — хмыкнул я. «Если даже они меня увидят, то вряд ли узнают».
«Но к чему этот маскарад?»
— недоуменно спросил Бертран.
«Да еще и посреди ночи. А еще эти грязные вещи. Вы ведь только недавно побывали в купальнях».
Я тяжело вздохнул. Придется все-таки объясниться, иначе не отстанет. «Понимаешь, Бертран?» — потер подбородок я. «После поединка... Хотя какой там поединок? Смех один».
«Вы очень правильно сделали, что не стали убивать его», — кивнул Бертран. «Его друзья из очень могущественных родов. Хотя думается мне, что Виконт так просто это дело не оставит».
«И зря», — хмыкнул я. «В следующий раз ему повезет меньше». Старик неопределенно пожал плечами, мол, такова доля аристократов.
«Так вот», —
продолжил я. «После поединка я почувствовал за нами слежку». Бертран вздрогнул и прикрыл ладонью рот. «Это может быть кто угодно, как друзья баронета Дорогана, так и наши старые знакомцы, гильдия ночных волков. Мне мало верится, что они решили оставить меня в покое». Старик прошептал коротенькую молитву. «Мое чутье подсказывает мне», — продолжил я. «Прямо сейчас за доходным домом установлено наблюдение, а человек, которому я хочу нанести визит, не должен попасться на глаза нашим соглядатаям. Отсюда и эти переодевания».
«Я все понял, мой господин»,
— кивнул Бертран и уже внимательнее осмотрел мой неказистый наряд. Затем что-то одернул у меня на спине, поправил правый рукав, отряхнул и только после этого удовлетворенно произнес.
«Все, теперь вы точно вылитый слуга бокалейщика».
До назначенного места я добрался довольно быстро. Правда, сперва пришлось немного попетлять по ночным улочкам, сбрасывая потенциальный хвост. Несколько раз я, сливаясь с тенью, замирал в темных переулках и углах, внимательно сканируя пространство вокруг, но очень быстро пришел к выводу, что если и была слежка за моим временным жилищем, то неизвестные топтуны там и остались. Видимо, они не ожидали от молодого аристократа фокуса с переодеванием и ночными прогулками. Жаль, что мой источник все еще не дорос до серьезных заклинаний и наговоров. Отвод глаз, например, этой ночью очень пригодился бы. Хотя, откровенно говоря, мне грех жаловаться. Благодаря жемчужинам и крудам, развитие моей энергосистемы продвигается ускоренными темпами. До серьезных заклинаний еще далеко, но кое-что из ведьмачьего арсенала мне уже доступно. Человек, которого я собрался сегодня навестить, жил на той же улице, где были расположены столичные купальни. Собственно, я потому и изъявил желание побывать в этой части города, чтобы все хорошо изучить. Этот человек снимал весь второй этаж доходного дома в конце цветочного переулка. Кстати, не зная, кто и по какой причине дал именно такое название этому переулку, оно ему даже близко не подходило. Запахи здесь стояли далекие от цветочных. К слову, канализационная система старого Эрувиля явно не справлялась со своей задачей. Сегодня ночью было душновато, поэтому окна на втором этаже доходного дома были открыты настежь. Этим я и воспользовался. Быстро забравшись по каменной стене, я нырнул в открытое окно и оказался внутри небольшой комнаты. Замерев в тени, осмотрелся и прислушался. Судя по скромной обстановке, здесь живут слуги. Громко храпящее грузное тело на топчине у противоположной стены подтвердило мою догадку. Я втянул носом воздух и закрыл глаза. Знакомый запах манил меня к двери, которая была слегка приоткрыта. Видимо, хозяин этой комнаты оставил дверь приоткрытой специально, чтобы воздух хотя бы немного циркулировал, иначе в такой духоте можно сойти с ума. Следуя за запахом, я тихо выбрался из комнаты, пересек длинный коридор, за ним еще одну небольшую комнатку, где, сидя в кресле, мирно сопел худой мужичок, видимо, еще один слуга. И, наконец, я нырнул в дверь, за которой оказалась довольно вместительная спальня с широкой кроватью по центру. Все двери и окна внутри этой большой квартиры были открыты. Местные обитатели спасались от жары, как могли. На широком ложе, сбросив с себя одеяло, тяжело дыша, спал мой старый знакомец. Плотно прикрыв за собой дверь, я тихо приблизился к краю кровати и потряс спящего мужчину за плечо. Перед этим, правда, пришлось просканировать всю комнату на предмет ловушек, а затем потихоньку пошарить рукой у того под подушкой. Как и ожидалось, там обнаружился небольшой мешочек с какой-то ядовитой пылью. Мужчина от моего прикосновения к его плечу проснулся мгновенно, только вот виду не подал. Кричать и звать на помощь тоже не стал. Не открывая глаз и продолжая имитировать посапывание, он медленно запустил правую руку под подушку. Я усмехнулся, даже не удивлен. Тем временем, сделав несколько шагов назад, я опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Я видел, как напряглось лицо уже не спящего мужчины, когда его рука ничего не нащупала.
«Виконт»,
— негромко обратился я к нему, — «не утруждайте себя бесплодными поисками. Ваш яд у меня. Во имя богов, не делайте резких движений и, пожалуйста, не шумите. Даю слово, вам ничего не грозит». Вынужден отдать должное. Часовщик, а это был именно он, сразу же узнал мой голос. Приподняв голову, он тихо спросил.
«Господин Ренар?»
«Да, это я».
«Вот, памятуя о вашем приглашении, решил нанести визит. Заранее приношу свои извинения за то, что без приглашения, да еще и в такой поздний час. Поверьте, на то были веские причины. Поговорим?»